Категорически с Гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех на программе «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные и злободневные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, я приветствую вас.
Категорически, Павел. Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Сегодня в Бишкеке проходит встреча премьер-министров стран ШОС, СНГ, Евразийского союза. И одновременно в Минске проходит большая конференция международная, посвященная евразийской безопасности, где выступает министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. И там и премьер-министры, и глава МИД России заявили практически следующее о том, что сейчас странам очень важно избежать силовой диктат со стороны внерегиональных, неконтинентальных игроков. Я так понимаю, намекают напрямую на участие США в процессах, которые объединяют Россию и страны как Шанхайской организации, так и страны СНГ и ЕАЭС. На ваш взгляд, насколько мы сейчас можем противостоять вот этому давлению США со всех сторон?
Да как-то у меня складывается такое впечатление, что у них там все совсем нехорошо. Как-то и руководящую, и направляющую роль они благополучно профукали. Плюс переругались внутри себя, а, как нам подсказывает известный источник Библия, дом, который разделился внутри себя, не устоит. Ну и на фоне этого, безусловно, надо как можно быстрее укреплять связи со своими ближайшими соседями, союзниками и прочее, и прочее. Пока американцы слабы, ослабли и дальше слабы, надо решать свои вопросы. Абсолютно правильно, да, ну как? Это как у бандитов. Вы любите складывать и умножать, а мы любим отнимать и делить. Вот пока они отнимать и делить не могут, надо как можно быстрее сплотиться. Чем, собственно говоря, руководство и занято, на мой взгляд, абсолютно верно, да. И если они слабнут в каких-то там других местах, если их отвлекает, например, арабо-израильский конфликт, ну, давайте мы как-то срочно укрепимся в Средней Азии, в Белоруссии соберемся. На мой взгляд, все правильно происходит.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно не ездит ни на встречу руководителей стран СНГ, ни сейчас своих коллег-премьер-министров. При этом он поехал в Тбилиси на заседание проекта «Шелковый путь», куда в том числе и едет премьер-министр Азербайджана. Вот раньше себе такого, наверное, представить было нельзя, что Пашинян не едет встречаться со своими коллегами по Евразийскому союзу, в то же время он садится за один стол с руководителем правительства Азербайджана. На ваш взгляд, означает ли это о том, что Армения все дальше и дальше пытается сейчас отойти от наших совместных образований как в СНГ, так и в ЕАЭС?
Ну, представить-то это можно было изначально, как только этого персонажа начали выдвигать на руководящие должности в Армении, там все сразу было понятно. Это, знаете, примерно как Украина хочет вступить в НАТО. Что это значит для России? Для России это значит вооруженный конфликт, который сейчас на Украине и кипит, так сказать, в самом разгаре. Если того же самого хочет Пашинян, ну, понятно, и для Армении будет примерно то же самое. По крайней мере, ничего хорошего от действий Пашиняна Армению не ждет. Если он там собрался вписаться в какой-то там, я не знаю, великий шелковый путь, ну на здоровье, ну попробуй. Вот Турция десятилетиями пыталась вписаться в Евросоюз, и как у Турции получилось, а Турция это несколько другая страна по калибру, размаху, там, какая у Турции экономика, какая у нее армия, а почему-то в Евросоюз не попала. Ну, а Пашинян, вот, осознанный выбор, так сказать, вот этого персонажа, угробить свою родную страну. Вот Карабах он уже угробил благополучно. Будет гробить Армению дальше. И никакие поездки там на какие-то вот важные такие сходники не решат абсолютно ничего. Ничего. Я помню, когда-то я в 90-е годы служил в милиции. Как-то раз мы изловили гражданина Армении, который там у кого-то залез в карман. 42-летний мужчина. Ну, привели в околоток. Зачем ты это сделал? Ты ж вроде взрослый. Зачем ты это сделал? А он давай рассказывать, на что похожа жизнь в Армении, ну, это там начало, наверное, 93-95 был. Мы там все слушали, вот, просто стоя и разинув рты, про то, как нет электричества, нет отопления, вырублены все парки в Ереване, дома стоят печки, буржуйки, топят там дровами с улицы, паркетом с пола, книгами и всякое такое. Ну, что, мало было? Наверное, надо было выбрать Пашиняна, который вот ровно туда же ведет, вот ровно туда же волочет свою страну и свой народ в пропасть, ну, а кого-то это устраивает в Армении. Печально наблюдать, печально. А посещение подобных мероприятий не изменит ничего. Магистральный путь у него совсем другой. Подальше от России, поближе к НАТО, с известными последствиями.
Пашинян продолжает общаться, как сказал Дмитрий Песков, через иностранные издания, в этот раз через Wall Street Journal, общаться с российской стороной. И вот как можно расценить его такое двоякое заявление? С одной стороны, он сказал о том, что он не видит большого смысла в присутствии российской военной базы в Армении, так как якобы российские миротворцы не сделали, или российские войска в Гюмри, вот здесь тоже непонятно, что сказал, да, то есть не обеспечили безопасность Армении. С другой стороны, сейчас нахождение российской военной базы в Армении не обсуждается. Еще раз скажу, что Дмитрий Песков призвал армянское руководство общаться напрямую, без различных американских или европейских изданий. Но вот подобного рода заявления от Пашиняна уже идут несколько раз, и, вот, на мой взгляд, какое-то все очень двояко. То есть это при том, что и на самом деле провластное издание армянское сообщило о том, что он, Пашинян, во время конфликта в Карабахе лично призвал местные власти выполнить все требования Азербайджана для того, чтобы не допустить переноса каких-то военных действий на территорию Армении. Вот он опять обвиняет Россию в том, что сделал фактически сам.
Ну, в этом его задача. Для этого его во главе Армении поставили гадить изо всех сил Российской Федерации. Задачи свои выполняет, по-моему, на отлично. То, что Россия чего-то там не помогла, ну, как-то странно. А почему Армения не признала Нагорный Карабах? Это, во-первых, это самое главное. Почему Армения не признала, а Российская Федерация на территории Азербайджана, должна почему-то защищать интересы Армении? Какой-то крайне странный подход. Ну, не общается напрямую он ровно по одной причине, потому что его тут же начнут возить мордой по столу. Это неправда, здесь ты лжешь, это не так и прочее. Поэтому гораздо проще он там, заливай в какой-нибудь этот Wall Street Journal, а что вы там ответите? Песков что-то сказал, ну и что? А меня Wall Street Journal напечатали, и что ваш Песков супротив этого? Ну, с моей точки зрения, вот для него, с его позиции, это абсолютно правильное поведение. Именно так и надо дальше действовать. Армению, так сказать, предложили западные партнеры, в кавычках, на заклание, и он ее уверенно туда тащит. Все правильно делает Пашинян. А мы, наверное, оказались в связи с этим вот в не совсем хорошей ситуации. Что там и как дальше будет, непонятно.
Ну, с другой стороны, на прошедшей неделе прошла и встреча в Тегеране в формате 3+3, главное министерство иностранных дел. К сожалению, не участвовало в Грузии, поэтому формат такой все-таки 3+2, но показательный, на мой взгляд, момент, что главы МИД готовы встречаться и обсуждать, в том числе и мирный договор между Арменией и Азербайджаном. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько есть шансы, что этот мирный договор будет заключен до конца этого года, как уже не раз заявляла и армянская, и азербайджанская сторона?
Ну, со сроками, наверное, не угадать. А то, что всякий вот этот военный бардак закончится мирными переговорами, ну, оно же изначально очевидно. Вопрос в другом. На каких условиях все это закончится? То есть, были, например, мысли, что, в общем-то, Азербайджан не остановится, а им нужен проход до Нахичевани, а они его себе организуют. А как можно? А вооруженной силой. Вот как-то так. Но теперь зазвучали голоса, что Иранцы через свою территорию организуют проход, и Армению таким образом никто трогать не будет. Ну, наверное, это самое здравое вообще, что только можно придумать. Да, пожалуйста, езжайте туда-обратно. Я не знаю, там как-то загородят, еще чего-то сделают. Но сам факт, что интересы всех учтены, и никто никого при этом ни бомбить, ни резать не будет. Вот здесь вот кусочек территории, через него перемещайтесь. Ну, это, наверное, правильно. Я повторюсь, что мирные переговоры на каких условиях-то? Кому выгода от этого? Пашиняну как-то, мне кажется, у него не очень крепкие позиции, и требовать он там ничего не может. Может только принять то, что ему предложат. Ну, так сказать, спектр предложений будет достаточно узкий. Ты же проиграл, ты же все сдал. Поэтому как-то так.
Ну, пока Армении предлагают только французское оружие. Причем, в отличие от Украины, куда Франция, как и все остальные члены коллективного Запада, просто вливает это оружие бесплатно, в Армении предложили его купить. Правда, сами же и французские издания сообщают о том, что пока непонятно, откуда достаточно, скажем, мягко, небогатая страна найдет деньги на французское оружие.
Ну, загадка. Мы сейчас уже наблюдаем интереснейшие перемещения этого самого оружия между Украиной и Израилем. Куда все тащить-то? В Израиль, на Украину, уже непонятное. А тут еще Армения, понимаешь, да? И что же это там за оружие собираются поставлять? Мне это все время, знаете, вот впадаешь в растерянность. Вот в Советском Союзе, я в Советской Армии служил, ну, у нас было две разновидности автомобилей, ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131, это самые массовые, так сказать, где, ну, условно скажем, 95% запчастей от одной к другой подходит. Это ремонтно-пригодные машины, и чинить их мог любой солдат. А теперь давайте мы туда загоним Мерседесов, я не знаю, французских Ситроенов, Рено и еще чего-то там, где все строго оригинальное, раз. Где запчастей не взять вообще нигде, пока тебе их не пришлют. Где боеприпасы вот от этого к этому не подходят. Это, понимаете, вот я не знаю, люди... Есть вот снайперская винтовка Драгунова, например, которую там высоколобые, да ну, это не снайперская винтовка, это просто ружье для солдата, который хорошо умеет стрелять. Ну, хорошо, пускай, да. Вот у нее там кучность небольшая, да, небольшая. Зато винтовка Драгунова стреляет нормальными пулеметными патронами, которых тысячи, сотни тысяч вокруг тебя. А снайперских патронов у нас на фронте не очень как-то. И то, что это для меткого солдата, ну да. А мы дальше 400 метров обычно не стреляем. А до того ее хватает для солдата. За глаза и за уши. Зато у нас их много, пулеметных патронов много. И результат соответствующий. Ну а теперь давайте мы привезем американские какие-нибудь Ремингтоны там или еще что-то, где каждый патрон стоит по $10. Она страшно чувствительная к грязи, к пыли. Да, безусловно, стреляет страшно метко. Ну, а зачем нам это надо? Ну, и вопрос, а зачем армянам надо французское оружие? Вот там остатки советской армии, остатки советского оружия. Вот автомат Калашникова чем плох, хотелось бы узнать. Хотите сказать, что там какой-нибудь М-16 лучше? Ну, на здоровье. А для нас лучше автомат Калашникова, и для всех лучше автомат Калашникова, и боеприпасы подходят, и вообще. А дальше, ну, приедет эта французская техника, где вы будете брать запчасти, где вы будете брать боеприпасы, где будут готовить ваших людей, кто это будет обслуживать, одно, другое, пятое, десятое, все это волочет за собой настолько безумный шлейф проблем, что смотришь... И видишь только одно – желание неких граждан Армении на этом деле обогатиться. Что у них будет в армии, это их никаким боком вообще не интересует. У них главная задача – срубить бабла на зарубежных контрактах. Вот это, я уверен, безусловно, прекрасно получится, замечательно будет. Все остальное – нет. К обороне это никакого отношения не имеет.
Заканчивая с Арменией, просто перейду о том, что Пашинян в том числе предлагал перенести переговорную площадку из Москвы и Брюсселя в Анкару, что тоже нельзя было себе представить еще даже год тому назад. И Анкара, Эрдоган сейчас активно действует на миротворческой поляне и предлагают даже свое участие в урегулировании арабо-израильского сейчас, палестино-израильского конфликта, предлагая стать гарантом для палестинской стороны. Ситуация там разгорается, и пока не успокаиваются, скажем так, действия со стороны Израиля по бомбардировке городов в Газе, на ваш взгляд, какие есть шансы хотя бы приостановить вот эти сейчас активные действия Израиля?
Выглядит как-то странно, то есть вот заявление Эрдогана. Ну, перво-наперво, они ж не признают, Турция, она же не признает Хамас террористической организацией. А вот этот рейд на территорию Израиля с массовым убийством мирных граждан, женщин, детей, а это элемент освободительной борьбы. Ну, вы, блин, даете вообще. То есть, если это не терроризм, то что такое терроризм тогда? А если ты не признаешь бандитов, убийц и террористов бандитами, убийцами и террористами, я правильно понимаю, ты на их стороне? То есть, с твоей точки зрения, это какие-то порядочные люди. Но тут двояко, как обычно. С одной стороны, вроде бы он за что-то хорошее, гражданин Эрдоган. А с другой стороны, он строго на стороне палестинцев. То есть, если глобально, так сказать, охватить, он на стороне мусульманского населения Израиля. А говорить вот, на фоне подобных заявлений, говорить о каком-то стремлении к миру и окончанию конфликта, ну, мягко говоря, как-то странно. Если ты подобные действия не осуждаешь, ну, значит, ты их приветствуешь. Может, это ты им там оружие даешь, гражданин Эрдоган? Может, ты этих бойцов учишь или лечишь у себя? Я помню, как в две чеченские войны в Турции непрерывно лечились чеченские боевики. Прекрасная страна. А наши все время туда ездят и ездят в отпуск. Так хорошо, all inclusive там и прочее, и прочее. Здесь ваших детей, мужей, сыновей убивают. А тут вы, понимаете, за это деньги платите. Выглядит как-то очень скользкий персонаж, гражданин Эрдоган. Очень скользкий. И здесь позицию занимает лично для меня вот откровенно протеррористическую, что совершенно неправильно. Возможно, у него какие-то свои, другие, так сказать, далеко идущие цели из расчета того, что условные мусульмане победят условных сионистов. Ну, странный подход. На мой взгляд, вот в публичном поле подобных вещей вообще говорить нельзя. Подобные вещи надо жестоко и вот совершенно конкретно и злобно осуждать. А если он этого не делает, ну, значит, сам такой.
По последним данным, Цепал сообщал о том, что в Хамас находится порядка 220 заложников, причем 138 из них есть иностранные паспорта, в том числе по меньшей мере 6 россиян находятся сейчас в плену Хамас. И американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что у него есть, ну, не знаю, насколько подтвержденное сведение о том, что перед началом проведения наземной операции Израиль и армия Израиля либо спецслужбы могут затопить подземные ходы, которые сейчас находятся в руках Хамас, в которых предположительно находятся сейчас заложники, но могут затопить и таким образом, по его словам, списать со счетов этих заложников. Мы знаем о том, что Израиль крайне редко, буквально по пальцам можно пересчитать, случаи, когда шел на переговоры с террористами, в основном решал всегда все вопросы по освобождению заложников силовым путем. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько здесь мы можем предположить, что может быть вот такой, скажем так, очень неблагоприятный результат для тех людей, которые сейчас находятся в руках Хамас?
Есть такая, так сказать, это предыстория. Когда-то, когда Соединенные Штаты воевали во Вьетнаме, как обычно, с другой стороны глобуса, куда их никто не звал, вот. Под городом Сайгоном там была такая местность, называемая американцами «Железный треугольник». Внутри этого железного треугольника был населенный пункт под названием Ку-Чи. где люди, скрываясь от бомбежек американских, начали рыть, крестьяне, начали рыть себе подземные убежища, а поскольку сидеть там приходилось долго, то они друг к другу начали рыть коридоры, и ну, благополучно они там нарыли, если я правильно помню, 270 с чем-то километров в 4 этажа на 12 метров в глубину. У них там, это не просто коридоры какие-то, там подземные госпиталя, столовые, там залы для развлечений, в которых они сразу говорили, ни в коем случае не смейтесь, когда смешно, потому что начнете глубоко дышать и погаснут все свечи от отсутствия кислорода, смеяться нельзя. Вот, то есть у них там натурально как бобровые хатки, когда со стороны Меконга подплываешь к берегу, надо нырнуть под берег, там яма, ты через нее вылезаешь, и вот там уже только сухопутный ход. Американцы с ними пытались со страшной силой бороться. Но вьетнамцы маленькие, и американец в эту нору не пролезал вообще. Они туда все латиноамериканцев норовили запустить. Безуспешно, потому что ну, там страшно, темно, у вьетнамцев нормального оружия не было, они там сажали всяких ядовитых змей там в трубочки, в палочки, ты прополз, ловушка открылась, змея за задницу цапнула, ну, привет, все. И самое страшное, что северные вьетнамцы перед нападениями накапливали в этих подземных туннелях, приготовьтесь, по 10 тысяч человек. То есть это настолько серьезное фортификационное сооружение было, что туши свет. Забороть они их смогли. Ну, когда с острова Гуам на Филиппинах они уже там, я не знаю, эскадрильями поднимали Б-52, бросали полуторатонные бомбы, которые она там на 12 метров тоже там до 15 уходила в землю, там взрывалась. Вот ковровыми бомбардировками такими как-то смогли это пресечь. Я вас уверяю, что эти самые палестинцы из происходящего изучили предмет, сделаны далеко идущие выводы. И даже то, что показывают в телевизоре, когда, ну как, если ты роешь подземный ход, там условно должны быть некие крепи. То есть деревянные рамы обычно ставят, когда контрабандисты делают что-нибудь по-быстрому, то такие клетушечки деревянные ставят. А то, что показывают в телевизоре, там все выложено специальными бетонными конструкциями. То есть арочные своды, коридоры, единый размер, единый стандарт. Это изготавливалось где-то промышленным способом, в гигантских количествах. Можно ли это залить водой? Ну, я сильно сомневаюсь. Какую-то часть, наверное, можно. Понимаете, эти люди, они, ну, даже у вьетнамцев в их совсем примитивных условиях газами отравить было невозможно, потому что там все перекрывается. Ну, так и тут. Что-то затопят, а что-то нет. У них же нет карт, как это там организовано. У них нет там схемы, где перекрытие, куда вода пойдет, а куда вода не пойдет. Можно ли ее оттуда слить? А скорее всего, можно. Ядовитые газы? Ну, как-то, мягко говоря, странно. Ну, вот советская армия, когда в Афганистане воевала, там была система так называемых керизов, то есть это такие поливные системы орошения достаточно древние, ну, такие, как колодцы, только под наклоном там расположенные. Но гвардейцы-десантники обычно спускали пару ящиков тола, один пониже, другой повыше, и сначала подрывали тот, который повыше, а следом за ним сразу подрывали тот, который пониже. И таким образом ударная волна взрывная от верхнего ящика не давала выйти наружу ударной волне от второго ящика. И там создавалось серьезное давление и всякое такое. Но методы – это война, методы жестокие. Людей-то, в общем-то, все хотят убить. Что из этого получится, ну, для меня загадка. Я боюсь, что ничего не получится, потому что американские источники сообщают, что туда уже в Газу зашел американский спецназ и израильский спецназ, и то, и другое покрошили на куски сидящие в засадах люди. Штурм этих вещей вот солдатами, ну, это, я не знаю, какие там жертвы будут. То есть то, что там сбоку построили какой-то городок, Суворов ставил, здесь мы тренируемся, как войти в эти лабиринты газы, ну, я очень сильно сомневаюсь, что это может чему-то помочь. Ну, а то, что заложников никто не пожалеет, ну, такое, в общем-то, надо иметь в виду, что в результате штурма всякое может быть. Все, наверное, видели, что у нас было во время штурма Норд-Оста. При том, что людей никто не собирался убивать. И, в общем-то, практически все было готово к тому, чтобы спасать заложников. А все равно получилось вот так. Так что непросто там будет. Очень и очень непросто. Они ж, извините, что повторяюсь, неспроста. Они сидят и ничего не начинают. Потому что все это страшно опасно и повлечет за огромные жертвы со стороны Цахала. Вот, как-то так.
До сих пор остается вероятность втягивания всех стран регионов в эту войну. Произошли нападения на американские военные базы и в Сирии, и в Ираке. На ваш взгляд, насколько вот такого рода действия могут спровоцировать США на какие-то активные действия, на что может среагировать уже и Иран, и Турция, и Иордания? Ну и в принципе...
Да, я скажу. Да, американцы, в моем понимании, они сознательно все это именно в эту сторону и провоцируют. Там же никто не прибыл с речью типа, пацаны, тихо, разошлись по углам, вот я тут главный, ты закрой рот, и ты закрой рот. Я сейчас объясню, что мы будем делать, а дальше вы под моим контролем это будете делать, и ты, и ты. Вот это было бы нормально, абсолютно нормально, когда третья сила приходит, разводит обоих по углам и не дает для начала друг друга убивать. Вот это, так сказать, нормальный старт. Старт. Что мы видим вместо этого? Мы видим мчащиеся через Средиземное море авианосцы, прилетающего этого самоходного дедушку Байдена, его подручных, которым мы целиком и полностью на стороне Израиля. А чем, решите поинтересоваться, занимается Израиль? А Израиль равняет с землей эту самую Газу, не разбирая, где там правые, где там виноватые. Вообще это называется военное преступление, когда баб и детей без разбора убивают. Но с точки зрения американцев и Израиля, нет, это никакое не преступление. Они первые полезли. Ну, это ответ, я не знаю, там на уровне третьеклассника. И как же так получается, друзья? Что вы выступаете на стороне тех, кто безжалостно убивает баб и детей. А окружающие мусульманские страны внимательно на это дело смотрят. И тут уже возникают прям парадоксальные вещи. Что на почве ненависти к Соединенным Штатам и Израилю уже подружились шииты и сунниты. И уже действуют заодно. Ну, среди них есть очень разные. Это, например, Турция, член НАТО. Но, с одной стороны, член НАТО, а с другой стороны, поддерживает Хамас. А с другой стороны, Иран. А Иран, ну, совершенно четко, а мы не хотим воевать и не будем. У нас вот мелкие группки шиитов будут вас долбить вообще повсюду. Они ж не рассказывают, американцы, вот там шарашат по их базам и по их кораблям в Сирии и в ближайших водах. Они ж не рассказывают толком, куда попали, куда не попали, сколько убили, сколько ранили. А раз не рассказывают, значит и попали, и убили. А зачем вы сюда лезете, хотелось бы узнать. Ну, цель, наверное, одна, как мне видится. Дестабилизация всего Ближнего Востока. А мы, типа, за океаном, как обычно, отсидимся. Ну, я боюсь, что на этот раз ничего подобного не получится. Они нигде не отсидятся. А ненависть к ним нарастает с такой страшной силой, что прям даже как-то это оторопь берет. Тут уже пример-то, наверное, приводили. Сколько там в Израиле живет народу? 8 миллионов, 9, я, извините, не смотрел. Давайте возьмем условных 10 миллионов. А мусульман вокруг 2 миллиарда. Как вам такой расклад? Вы считаете правильным, что вы вот так вот всех окружающих этих мусульман будете бесить, творить, что хотите, ну, тут как в советской шутке. Если ты плюнешь в коллектив, коллектив утрется. А если коллектив в тебя плюнет, ты утонешь. На мой взгляд, действия абсолютно неправильные. Но даже и тут я бы никакой самостоятельности Израиля в этих действиях вообще не усматривал. Они делать будут только то, что им скажут США. Потому что они зависят от них во всем, абсолютно во всем. Ну, а раз ничего не делают, значит, США чего-то боятся, значит, они чего-то осознают. Поэтому никакая там сухопутная операция не начинается. Так бабы детей бомбят и убивают по-прежнему. Уходите с севера, бегите на юг. Все бегут на юг, они и там бомбят. И с одной стороны, вроде можно понять, что эти самые террористы из Хамаса, они оборудуют свои там эти базы, помещения, штабы, склады и прочее. Куда бить не будут? Ну, в больницу, например. Ну, в Киеве, кстати, там все их руководство под больницей точно так же сидит. Чтобы русские не ударили, потому что это такой антипиар черный будет на весь мир, чтобы больницу разбомбили. Ну, вот сидят под больницей, так и эти Хамас. Сидят под больницами, детскими садами, школами, домами. Запуски осуществляют с крыш больниц, детских садов там и прочее. Ну, а израильская армия долбит по больницам, детским садам, школам и всему остальному. При этом гибнут абсолютно непричастные люди. Правильно ли это? Ну, не я судья. Я повторюсь еще раз, что все это четко подходит под определение военных преступлений. Но пока пешком в Газу не заходят, видимо, американцы никак не могут на это решиться. Что-то их очень сильно пугает. Я думаю, что вот возможная реакция мирового сообщества. А так-то чего? Они, как когда-то был Аятолла Хомейни, он же четко определил, что США – это большой шайтан, а Советский Союз – это малый шайтан. Но и то, и другое шайтан, и то, и другое должно быть уничтожено. И я вас уверяю, с тех пор у них ничего не поменялось. Американцев они ненавидят все и дружно.
Ну, с другой стороны, этот конфликт позволил отвлечь вот поставок вооружений на Украину. Даже там уже понимают о том, что игра на два лагеря с США, ну, эту игру не потянут, что они не смогут поставлять такое же количество вооружений и боеприпасов, которые поставляли раньше только Украине, сейчас разделить и поставлять и в Израилю, и Украине. И, соответственно, в этой ситуации США уменьшило только за последние 30 дней на 93% свои поставки на Украину в денежном эквиваленте, естественно, по сравнению с тем, что было в начале этого года. Насколько это сейчас нам может помочь в проведении специальной военной операции? Насколько сейчас вот эти наши успешные действия под Авдеевкой, на Запорожском узловом участке, то, что министр обороны заявил о том, что только за 5 дней 29 самолетов было уничтожено украинским, насколько сейчас это поможет активизировать наши действия в проведении военной операции?
Угадать, насколько сильно поможет, невозможно. Совсем недавно там представитель американского истеблишмента, тетенька какая-то там выступала задорными рассказами, что ничего, мы и две войны потянем. Удивительно. Вы одну-то нормально потянуть не можете. Потому что снабжение боеприпасами – это одно, а победы и успехи – это совершенно другое. Как-то так получается. Ну, а тут еще сбоку вспыхнул Израиль. Ну, предполагается, по всей видимости, поддержка станет дорогой тогда, когда начнется сухопутная операция, когда начнутся серьезные боевые действия. Так-то пока самолеты летают и бросают бомбы, и ничего особенного там не происходит. Ну, отразится ли это на Украине? Да, безусловно, отразится. Украина – это труп, к которому подвели провода, и непрерывно этот труп гальванизирует. То есть бьют током, а он подпрыгивает, дергается и что-то там делает. Вот прошло за лето известное контрнаступление. Каких результатов добились? Обращаю внимание, что украинскими войсками руководят американцы. Это не самостоятельная структура. Да, там на каких-то тактических, так сказать, моментах, да, это украинские руководители. В целом этим руководят офицеры НАТО, генералы. Есть ли успех от руководства генералов НАТО? Нет. Есть ли успех от применения какого-то там американского, британского, немецкого оружия? Нет. То есть, ну, что такое контрнаступление? Это вообще по идее, это вот российские войска идут вперед, а мы их тут как остановили и перешли в контрнаступление. Ну, российские войска как-то никуда вроде и не рвались, начнем отсюда. То есть вы никого не останавливали. Дальше вы бросились в наступление на российские войска. И как успехи под руководством генералов НАТО? Нулевые. Вы куда продвинулись-то? Контрнаступление подразумевает, что собрать железный кулак, осуществить в одном месте прорыв, и внутрь прорыва немедленно вводятся резервы, которые мчатся вперед, заходят в бока, кого-то окружают, котлы громят, душат и всякое такое. Вот это нормальное контрнаступление. Я, извините, в армии солдатом служил, а не генералом, но какое смутное представление имею. А здесь что происходит? Вы лезете и лезете на линии обороны, теряете людей, технику и все. Больше не происходит ничего. То, что там где-то на километр углубились, это ничего не решает абсолютно. Задача стояла: а. захватить Крым, б. перерезать пути снабжения Крыма. Ни то, ни другое не решено. И чего? Помогли, как говорил Тарас Бульба, как там, сынку, помогли тебе твои ляхи? Ну, то же самое и тут. Нет, не помогли. Ни оружие американское, ни американская разведка, ни американское руководство, ничего не помогло. Главные успехи: о, мы загнали грузовик на Крымский мост и взорвали. Вот это перемога. О, у нас тут что-то долетело и в Москва-Сити врезалось, взорвалось. Вот это перемога. Вы о чем, пацаны? Это к военным действиям не имеет ровно никакого отношения, что вы убили председателя колхоза, как вы эти твари этим все время занимались, убили медсестру, убили учителя, ну вы скоты. Вы скотами были, скотами и остались. Никаким другим словом это не назвать. Хорошо воюете, ну давайте отключим от вас американскую помощь, и что будет? Там же внезапно с ужасом пришло осознание, что Россия-то как раз наоборот, у нее все свое. И танки свои, и самолеты свои, и снаряды свои, и бомбы свои. У нас все свое. А вам поставляют. А если перестанут поставлять, то кто победит? Ну, наверное, тот, кто производит вооружение и боеприпасы. Тут, на мой взгляд, ни сомнений нет вообще. То есть, если бы там все это пресеклось вот мгновенно и насовсем, ну, не знаю. По самым оптимистичным прогнозам, ну, неделю бы они продержались. А так нет, это вообще все. Задача решается за 3 дня. Поэтому чем больше конфликтов, тем, наверное, нам лучше. Если это отвлекает внимание от Украины, если это прекращает финансирование Украины, если это прекращает снабжение боеприпасами, ну да, нам на руку. На мой взгляд, не просто так у нас там вот это наступление под Авдеевкой идет. Создалась ситуация, надо действовать. Как это у нас говорят, ухватил лоха, бей до смерти. Не надо себя сдерживать.
Отключают Украину, в том числе и от Starlink. Я знаю, как вы относитесь к Илону Маску, но все-таки на этой неделе он высказался просто, на мой взгляд, пророссийски, заявив о том, что Россия и Украина – это буквально двоюродные братья, а мы на Западе толкаем их к братоубийству. Я думаю, нам нужно заключить перемирие с Россией, начать процесс нормализации наших отношений, чтобы прекратить это. Можно ли считать, Дмитрий Юрьевич, о том, что и до Маска доходит та ситуация, в которой оказалась и Россия, и Украина, и США, и коллективный Запад?
Ну, Маск-то человек умный, я к нему строго положительно отношусь. Там другое просто, что он не сам по себе такой умный. Это у него за спиной стоит НАСА, а он, так сказать, рассказывает, какие у него гениальные разработки. Без участия американского государства ничто подобное вообще невозможно ни в коем случае. А паренек-то толковый. И он какой пиар развернул. Вся планета Земля знает, кто такой Маск и насколько он прекрасен. Вот. То, что он такие вещи говорит, ну, это же... Это скорее не он сам. Он представляет собой некую часть американского истеблишмента, то есть верхних слоев общества, которые люди при серьезнейших деньгах и которые видят вред своим деньгам вот в этих действиях Соединенных Штатов. Видят политические минусы, которые их ждут в результате этих действий. Видят экономические минусы, которые уже вовсю разворачиваются в Соединенных Штатах. И ну а им зачем это надо? Вы что, хотите меня денег лишить, благосостояния там и вообще всего на свете? Нам это не надо. Устами Маска говорит часть американского истеблишмента. Давайте прекратим. Для них-то, наверное, серьезное открытие, что мы не какие-то там двоюродные братья, а родные братья. И вообще мы один народ. И то, что американцам удалось втащить нас в вооруженный конфликт на Украине, ну, это большой успех, конечно, американской внешней политики. Мы вынуждены были начать боевые действия. Вынуждены. Кто вынудил? США. Это они их там вооружали, накачивали, дрессировали и прочее, прочее. Какую цель имели? Уничтожение Российской Федерации. Вы представляете? О, конечная эта цель. О, как у многих глаза-то открылись. Уничтожение Российской Федерации и взятие российских ресурсов под контроль. И что мы видим? А мы видим, что не получилось. Вот не получилось и все. А почему не получилось? Ну, обратите внимание, вот это же разведка поставляет данные, вот Обаме разведка же докладывает, что российская экономика порвана в клочья. Это же не сам Обама такой умный, а разведка доложила. А такого, я как старый разведчик скажу, а такого просто не может быть. В задачи разведки вводить в заблуждение руководство государства не входит. А почему же разведка говорит, что экономика порвана в клочья? А потому что разведке сказали предоставить именно вот этот результат. И она исполняет. А о чем это говорит? Это говорит о том, что механизм государственного управления в Соединенных Штатах уже разрушен настолько серьезно, что там не работают даже важнейшие институты. Вы когда затевали вот эту вот фигню свою на Украине, вооружая этих нацистских псов, вы как это себе видели? Каковы там вооруженные силы Украины по размеру? Насколько сильно вооружены? Насколько сильно хватит вот этого, вот этого? Вы на полном серьезе считали, что если они нападут там на Ростов и Краснодар, то это вот гарантированное поражение России? Ну, по-моему, надо быть умалишенным, чтобы такое предположить. При всей, так сказать, нашей там это... Никак 30 лет очухаться не можем после развала Советского Союза, но большевики в достаточном количестве оставили нам оружие и специалистов, которые умеют им пользоваться. Ну вот вам результат. Кто это у вас такое прогнозировал в ваших Соединенных Штатах? На кой черт вы туда вливали столько миллиардов, настолько бездарно потраченных и не принесших вообще никакого результата? Замедлили ли развитие России? Ну, безусловно, да, это получилось. А главное, это цель. Полный военный разгром и захват ресурсов. Нет, не выполнено. А кто вам говорил, что такое возможно? Кто эти идиоты, которые внутри Соединенных Штатов вот так вот подставляют руководство? Ну, все с самого верха, так сказать, идет. Ситуация печальная, но успехов лично я у них никаких не вижу. А вот закончится на Украине, а кто следующий? Вот они уже про это думают. И Маск уже запереживал. Зачем нам это надо, друзья? Давайте больше не будем. А поздно уже. Оно закончится все разгромом. Известно кого. А как дальше ситуация повернется? Ну, будем посмотреть. Я считаю, что точно не в их пользу.
Следующие здесь уже начинают задумываться и в Европе. Словакия сегодня официально назначил премьер-министра Роберта Фицо, который выступает против антироссийских санкций, который выступает против поддержки Киева, дословно считает, что вот эти всемирные переговоры на Украине это должны проходить только между Россией и американцами. Вы знаете, что украинцы здесь не играют никакой роли, о чем договорятся русские с американцами, то и будет иметь силу. Я хочу, чтобы был мир. Можем ли мы говорить о том, что в Европе все больше приходит здравых сил, которые просто, не знаю, не склоняется ни на сторону России, ни на сторону Украины, ни на сторону США, а действует в интересах своих собственных стран, как это демонстрирует премьер-министр Венгрии Орбан.
Ну, какой толковый словак, прям на удивление. Ну, в конце концов, ну это же, опять-таки, это же все очевидно. Как надо было действовать, как пели в советской песне «малой кровью, могучим ударом». То есть все военные вопросы должны решаться мгновенно. Как? Напрыгнул. И сразу все прекратилось. Вон как Азербайджан с Карабахом. Один день боевых действий, и все, результат достигнут. Вот это вот, да, это правильные боевые действия. А если у вас тут полтора года, уже два скоро будет, вот такая катавасия на этой самой Украине, если это настолько жуткий конфликт, самый большой со времен Второй мировой войны, с таким количеством жертв среди украинских граждан, что я даже не знаю. А какая польза-то от этого вот Европе? Какая польза? Покажите. Вот если вы не смогли сразу победить, какая вам польза от этого продолжения? А это продолжение, правильно понимаем, требует от вас напряжения всех там сил, экономики, политики, а результата никакого не несет и не принесет. Ну, естественно, образуются люди, которые начнут говорить об этом вслух. Ну, вот он заговорил. Это прекрасная вещь. Вот что это вообще Украина тут ни при чем. Вопрос должны решать русские и американцы. Вот это да, вот это европеец оттопырил, да. Вот это молодец. Прям снимаю шляпу, да, так хорошо сказано. Ну и они все, например, живут на русском газу. О чем Орбан все время говорит, что это вы там свои разборки оставьте, пожалуйста, где-нибудь в стороне. У нас вот экономика на это завязана, для нас вот это выгодно, и вот это, то, чего вы хотите, мы делать не будем. Но абсолютно прав. Это называется суверенитет, это называется субъектность, когда ты сам за себя решаешь. Не так, как старший приказал, там тебе мигнули, и ты как лакей побежал исполнять. Нет, у тебя должны быть свои собственные интересы. О чем, кстати, Владимир Владимирович постоянно и говорит, когда он говорит про многополярность. Это имеется в виду как раз вот это. А давайте-ка мы каждый сам за себя будет думать. И совершенно правильно, да. Вот словак, он за свою Словакию, не за вашу чушь какую-то, которую вы не смогли спланировать, не смогли обучить, не смогли вооружить, не смогли направить, обгадились везде, где только могли. Народу положили сотни тысяч, сволочи бесстыжие, и еще продолжаете нам что-то навязывать. Нет, мы отойдем в сторонку. Молодец, словак, молодец.
Но зато другой европеец, президент Латвии, призвал закрыть Балтийское море, если вдруг окажется, что к происшествию на газопроводе Baltic Connector каким-то образом причастна Россия. Хотя пока и финские, и эстонские власти говорят о причастности некого китайского судна, контейнеровоза. Даже предъявили какую-то фотографию, где у какого-то контейнеровоза отсутствует второй якорь. Здесь, правда, уже Дмитрий Песков тоже отреагировал, спросил, что будет с Балтийским морем, если совсем скоро вскроется правда о тех, кто стоит за терактом на северных потоках. Но, Дмитрий Юрьевич, насколько, вот, на ваш взгляд, сейчас можно говорить о переносе конфликта на север, когда вот подобного рода президент заявляет о том, что Россию надо изолировать на Балтийском море? Как это вообще возможно?
Ну, эти гауляйтеры прибалтийские, они 30 лет все это говорят. Ну, просто раньше не так нагло звучало, а теперь уж совсем громко. Могут ли они что-то сделать? Ну, конечно, могут. Конечно, могут начать пакостить. Да, конечно. А давайте закроем выход. Но есть всякие специфические вещи. Например, на примере Босфора с Дарданеллами, где в Черное море не пускают ненужные корабли, просто не пускают по международным договорам. Да, их держат турки, проливы, но других они, вот наших, например, они пропускают, и деваться некуда, потому что надо пропускать. Почему так происходит? Ну, с одной стороны, есть договоренности, а с другой стороны, как кричал персонаж Аль Пачино в художественном фильме «Лицо со шрамом»: «Хотите по-грубому? Будет по-грубому», и лупил всех из гранатомета. Ну, так и тут. Если вы хотите перекрыть, это угрожает национальной безопасности Российской Федерации. Как вы думаете, какие меры может предпринять Российская Федерация для того, чтобы ее корабли беспрепятственно ходили до Калининграда и обратно? Я думаю, ответ может оказаться таким, что гражданин этот, как его там, Ринкевичус или как его фамилия, извините, не помню, внезапно может оказаться у себя на родине в Майами или где он там прописан на самом деле, и уже оттуда будет руководить своей Латвией. Вот так получится. Я бы на их месте таких вещей не делал. Ну, а то, что он подобные заявления озвучивает, ну, так это единственное, чем он может порадовать заокеанского хозяина. Посмотрите, наша шавка-то насколько дерзкая. Посмотрите, как вот всех утер. Возьмем и перекроем России выход. Ну, попробуйте, посмотрим.
Ну, если он окажется в Штатах, это будет не самый, наверное, лучший для него вариант. Мы видели о том, что сегодня один человек положил больше 20 гражданских лиц. Да, он инструктор по стрелковой подготовке, но вот так допустить такой результат, больше 20 убитых, больше, по-моему, 40 раненых, это полное бездействие, получается, каких-то полицейских сил в Штатах. По-моему, не самое лучшее место, куда этому президенту Латвии надо будет возвращаться. Как думаете, Дмитрий Юрьевич?
Ну, им-то всем кажется, что там земля обетованная, там это, как их, молочные реки, кисельные берега, там же демократия, свобода, благосостояние и прочее. Правда, у них есть там специфическая поговорка, что дерево свободы надо постоянно поливать кровью. Вот, собственно, это мы и наблюдаем. Тут есть у нас же это, в интернетах у нас постоянно кипят бои. Что, понимаете, вот как только всем раздадут по пистолету, сразу вся преступность исчезнет. Посмотрите, вот тут ее нет, и вот там ее нет. На предложение «не хотите поехать куда-нибудь на Северный Кавказ, где много оружия, там походить как-нибудь это с большим интересом?» Нет, не хотите? Что вы такое говорите? Вот в Америке, вот вообще, вот у всех пистолеты и никакой тебе преступности. Ну, тут только за голову схватиться и непрерывно изумляться, как же у вас, бедолаги, в головах нагажено. Вот есть, например, автомобили. Автомобиль предназначен для того, чтобы возить людей. Он не предназначен для того, чтобы людей убивать. Категорически нет. И тем не менее, в автоавариях постоянно гибнут люди. Причем самыми идиотскими способами. Не то, что там вылетел на встречку, а самыми идиотскими способами. Потому что автомобиль – это средство повышенной опасности. Вот так получается. Жизнь так устроена. А теперь давайте раздадим всем пистолеты. Вы твердо уверены, что никто по пьянке никого не застрелит? Твердо уверены, что там при разборке, сборке, чистке никто никого не застрелит? Что ребенок не доберется и кого-нибудь не застрелит? Ну, у нас есть там интеллектуалы типа адвоката Борщевского, который там рассказывает, да человека можно, любого можно за 4 часа научить обращаться с пистолетом. Я вот в армии 2 года служил, и у нас в роте охраны все 2 года непрерывно стреляли в небо, друг в друга, еще куда-то. Непрерывно. 2 года людей учат, заставляют учить уставы наизусть, при этом бьют за неправильное, так сказать, изучение, жестоко требуют, наказывают, не помогает, представляете? А тут, ну, как я сегодня в телевизоре смотрел, говорят, что это какой-то психбольной, что он там состоящий на учете, ему голоса в голове что-то рассказывают, и вот его голоса призывали там кого-то убивать. Тоже непонятно, если врачи про это знают, что у него голоса в голове, а почему он продолжает пользоваться оружием? У нас вот, я не охотник, у меня оружия нет, но у нас говорят, что когда те, у кого есть охотничье оружие, если они, например, сдают анализы, а в анализах обнаружат следы наркотических веществ, то у тебя быстренько все это на полгода изымут для начала. А если потом не сможешь нормальные анализы сдать, то и насовсем. А правда, что со справкой из психоневрологического диспансера нельзя владеть оружием? Тоже правда. А там, значит, можно? То есть человек ходит к психиатру, психиатр знает, что он ненормальный, и он все равно продолжает пользоваться оружием. При этом, ну, 22 человека убитых, ну, это какой-то серьезный специалист. То есть это не лошок там схватился, психанул и побежал кого-то стрелять. Он действительно стрелять умеет. Как же так? Как у вас такие люди без надзора? Ну, а то, что подобное не остановить, ну, вот в момент, когда это начинает происходить, ну, тут как? Либо это должна быть какая-то безумная личная отвага полицейских местных, которые не побоятся там броситься, закрыть грудью и всякое такое. Ну, либо ждите, пока приедет какой-нибудь сват ОМОН, а это время, а он будет стрелять, и люди будут гибнуть. Жалко погибших-то, они-то ни в чем не виноваты. Ну, а сволочь эту, я надеюсь, выловят.
Во всяком случае, будем надеяться, что эти убийства прекратятся, что его, ну, нейтрализуют, не знаю, там выловят, нейтрализуют, но прекратится убийство мирных жителей. Ну и закончить сегодня хотел, наверное, все-таки опять темой Украины. Евросоюз отстает от графика, по которому они должны были к марту 2024 года поставить туда 1 миллион артиллерийских снарядов, выполнено только 30%. Но меня заинтересовала другая информация о том, что немецкий концерн «Рейнметалл» повысил цены на востребованные на Украине 155-миллиметровые снаряды на полтора раза. То есть сейчас они продают эти снаряды по 3600 евро, если до этого стоили 2000. Я так понимаю, вот подтверждение нашей старой пословицы, да, кому война, а кому мать родна.
Тут для меня это натурально удивительно. Это же известный, так сказать, это риторический прием времен Первой мировой, когда задавали вопрос, а сколько стоит один выстрел, там, я уж не помню, там, из 3-дюймовки или, ну, из какой-то серьезной пушки. Ответ известен. Это стоимость пары солдатских сапог. То есть, ну, какая-то немыслимая дешевизна у этих самых снарядов. Как там получается 2500 евро, а потом 3600? Для меня вообще загадка. То есть там, по-моему, все воруют в четыре руки. Все наживаются, как вообще можно. И, ну, какое-то странное впечатление создается, когда общаешься с людьми, которые воюют на передовой. Там с нашей стороны никто на нехватку на украинской стороне боеприпасов почему-то не жалуются. Все нормально там с интенсивностью обстрелов с украинской стороны, значит, снаряды есть. А тут вдруг 30% от потребного поставили. Я теряюсь, просто теряюсь. Как-то оно одно с другим никак не вяжется. По всей видимости, действительно, все просто воруют, закатав рукава, как изо всех сил, как только можно, как будто это завтра не наступит. Ну и вот. Вот вам тут пара сапог, а тут 3600 евро. Атас. Просто атас. Не знаю, что и сказать.
Я бы, наверное, сказал восточной пословицей всем тем, кто ворует, ставано, карманов нет.
Да.
Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очередную интересную программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программу, в которой мы обсуждаем самые злободневные и интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Мучковым. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас и до новых встреч на «Спутнике».
Спасибо, Павел. Счастливо.
Категорически с Гоблином на спутник.